Действие 14. Предупреждение. Эпиграф. Нужно ехать в Россию, чтобы увидать великие события. Если бы вам сказали в ваши детские годы, что русские, которые были толпою рабов, заставят дрожать султана в Константинополе, вы приняли бы эти слова за сказки. На земле нет примера иной нации, которая достигла бы таких успехов во всех областях и в столь короткий срок. Вольтер. Глава 1. Опасные карьеры. Потемкин всегда был противником дуэлей, отвергая их суть по той лишь причине, что подлец, умеющий стрелять, может убить честного человека, стреляющего неумело. Светлейший вопросы чести разрешал на свой лад. Вот и сегодня пришел с просьбой об отставке храбрейший воин, князь Цицианов, оскорбленный пощечиной подчиненного, после чего служить ему не желалось. Потемкин вспомнил, как в молодости был со звериной лютостью избит братьями Орловыми. «Ежели сатисфакцию обидчика не просил, так поделом и дали тебе», — рассудил он. «Опять же, если ты завтрево пьян напьешься и меня за ногу кусать станешь, так нежели мне, братец, из-за глупости твоей карьеры доброй лишаться? Нет уж, миленький, иди-ка да послужи отечеству». Григорий Орлов, бежав из-под надзора братьев, недавно объявился в столице. Екатерина уговорила безумца на проживание в мраморном дворце, вокруг которого расставила караулы. Вряд ли какая сиделка, даже самая терпеливая, вынесла бы все то, что снесла императрица от Орлова, за которым сама же и вызвалась ухаживать. Брань, угрозы, плевки, безумные речи, похоть и осквернение — самое мерзкое. Орлов, писал один современник, умирал в ужасном состоянии. Записки Екатерины, посланные ею Потемкину, были в ту пору наполнены хорошими словами. В конце своих посланий она не забывала упомянуть: «Саша велит тебе кланяться». Саша — это Ланской, который удобно поместился в сердце стареющей женщины, и с языка императрицы все чаще срывалось: «Саша сказал», «Саша насмешил», «Саша восхитился». В русской истории век 18-й — бабий. Начиная с 1725-го, и до 1796 года престол России, исключая короткие паузы, занимали одни женщины. Если же обратиться в глубину века 17-го, из мрака застенков глянут глаза несчастной царевны Софьи, впервые на Руси заявившей о праве женщин занимать в стране самое высокое положение. История фаворитизма в России еще никем не была писана, а жаль. Петр I однажды имел беседу с иноземным послом. «Знаете ли вы, что такое фаворит?» — спросил он. «Человек в полной мере счастливейший, не так ли?» «Вы ошиблись. Фаворит уподоблен рогам могучего быка. На вид очень грозные, они изнутри пустые». Фаворитизм — явление для монархии закономерное, особенно в такие моменты истории, когда престол занимала женщина, да еще не в меру темпераментная. Во все времена и во всех государствах фаворитизм извечно произрастал, как шампиньоны на кучах навоза. Россия не избежала общей участи. Но, пожалуй, только Екатерина II превратила фаворитизм из явления постыдного, которое надо утаивать, в дело большой важности, открытое для всех, как стезя служебная, награждений достойно. Свои женские слабости она не постыдилась возвысить до степени государственного значения. В дружеской беседе с графом Строгановым императрица однажды сказала: «Старая мадам де Веранс безумно любила молодого Жан-Жака Руссо, и никто ей этой любви в упрек не ставил. Я же виновата с ног до головы. Откуда знать, Саня, может быть, я воспитываю юношей для блага Отечества?» Строганов высмеял свою подругу, и тогда Екатерина обозлилась. «Послушай, друг мой, вы, мужчины, состарившись, бегаете за молоденькими. Юных козочек вы, козлы расслабленные, сережками да деньгами приманиваете. Так почему пожилым женщинам нельзя молодых любить? Александр Ланской был моложе ее на 30 лет. Он вышел из обнищавших дворян. Парень крупного телосложения, держался прямо, цвет лица имел здоровый. При вступлении в должность, иначе тут не скажешь, получил от императрицы коллекцию медалей и собрание книг по истории. Теперь одни лишь пуговицы на его кафтане стоили 80 тысяч рублей. Ланской оказался любителем искусств. Он постигал книги Альгаротти, на токарном станке вытачивал камеи, столь модные тогда в кругу аристократии. Ланской всегда оставался равнодушен ко всему, что лично его не касалось, и очень дорожил своей карьерой. Фавориту казалось, что привязать к себе Екатерину он может лишь прыткостью, почти воробьиной. И Ланской обратился к помощи врача лейб-гвардии Григория Федоровича Соболевского. Выслушав его мужские опасения, штаб-доктор заверил молодого человека: «Я сделаю из вас античного Геркулеса». «Вы мой спаситель», — сказал фаворит Соболевскому, который, излишне возбуждая Ланского, мечтал таким путем обрести придворное звание гофмедика, камермедика и даже лейб-медика. Дисциплина в народе поддерживалась наказаниями. Если кто украл не больше 20 рублей, сажали в работный дом и томили до тех пор, пока своим трудом не возместит потерпевшему его сумму. Кто стянул вещей или денег больше, чем на 20 рублей, тому в начале трудового воспитания задавали хорошую встрепку, а по отбытии наказания секли уже через палача, кнутом, чтобы помнил, почем фунт лиха. Уголовный люд, обретя свободу, спешил укрыться от гнева Божия в трактирах Охты и деревни Автовой. Растекался по злачным вертепам кварталов Коломны. Порядочные люди сюда не заглядывали. А если кто из господ и был охоч до клубнички, то делал это аккуратно, одевшись простенько, чтобы его там не приметили. Петербург досыпал. Под утро бравый сержант по фамилии Дубасов начал ломиться к Таньке, давно им облюбованной. «Танька!» — стучал он кулаком в двери. «Или отворяйся, или весь дом взбулгачу! Ты меня знаешь, я есть сержант Преображенской лейб-гвардии, нам ждать нельзя, мы дворяне!» Танька уже имела при себе гостя, да столь невзрачного и так подло одетого, что Дубасов девку пристыдил. «На что тебе крошь сальная? Добро бы хоть купца какого избрала, а то ведь и глядеть-то на этого хряка страшно! А ты, чучел гороховый, каким побытом сюда проник?» «Через двери», — отвечал гость, молотя зубами от страха, — «по доброму согласию». «Вошел в дверь, через окно выйдешь за борт». И с этими словами сержант просунул любителя в окошко и выронил со второго этажа, прямо на грядке с клубникой. Шлеп! Танька помогала сержанту ботфорты снимать. «Да я, миленький, не звала его», — говорила девка, ласкаючись. «Я ведь одного тебя жду, изнылась уж, а он этаким змеем под одеял ты вполз. Сказывал, что по таможне службу имеет. Ежели не покорюсь, так он меня, бедную, в Кизляр или в Моздок отправит. Я со страху покорилась и явила ему: ну-кась, и впрямь меня в Кизляр». В обитель любви вдруг явилась хозяйка заведения. «Погубил, погубил!» — застонала Гавриловна. «Кого ж ты, злыдень окаянный, в окошко-то выкинул? Потаможник какого-то, невелик барин». «Свят, свят, да ведь это сам Безбородко был». Дубасов выглянул в окно. Там клубник вся измята. «Какой еще Безбородко? Уж не тот ли тот? Он сам и есть, ой, лишенька накатила». Дубасов поспешно натянул ботфорты, стуча зубами не хуже Безбородко. На всякий случай дал Таньке кулаком в ухо. «А ты чё? Заливала мне тут бутон из таможни!» Танька ударилась в могучий рев. «Да хель мне знать-то, господи, несчастненькая я! Вот и веря после мужчинам-то, говорят одно, а сами... Гавриловна вцепилась ей в патлы. «В науку тебе, в науку будешь чины различать!